изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Есть категория профессий, в которых разработан целый кодекс этики. Например, у журналистов точно есть такой свод правил. А существуют ли этические принципы в работе психолога? Если да, то какие? На что следует обязательно обратить внимание при выборе и взаимодействии со специалистом? Можно ли звонить или писать в неурочное время или, например, пригласить на чашку кофе? Разбираться в этических нюансах будем вместе с экспертом программы. Знакомьтесь, с нами на связи из Испании психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая проекта для психологов и психотерапевтов «Школа этики» Анастасия Титаренко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Форма выражения.
Существуют ли общие этические принципы в работе психолога или каждый в индивидуальном порядке выбирает свои правила поведения?
Да, этические принципы общие есть для всех направлений психологии. Но в каждом направлении есть свои этические нормы, которым каждый специалист, работающий в этом направлении, должен придерживаться. То есть ответ «и то, и то».
Я думаю, что у наших слушателей может возникнуть вопрос, а зачем вообще мне нужно об этом знать? Почему важно об этом говорить?
Этика, в первую очередь, это безопасность. Безопасность специалиста, безопасность клиента. Потому что если клиент не знает, что может, а что не может делать специалист, свобода у психотерапевта гораздо больше. А в данный момент, как мы видим, образование получается за полгода. И этический кодекс здесь будет помогать клиенту видеть, достаточно высокий уровень образования имеет специалист или достаточно квалифицирован ли он.
Наш путь к психологу, психотерапевту, гештальт-терапевту, вот специалисту такого рода, начинается с того, что нам нужно определиться, а кому именно мы пойдем. Но первый вопрос даже не как этот выбор делать, а где искать специалистов. Можно, конечно, расспросить своих знакомых. Может быть, профессиональные платформы какие-то можно использовать для того, чтобы найти своего эксперта. Или вот в соцсетях, потому что в соцсетях очень много и групп психологов, психотерапевтов, да и, в принципе, в индивидуальном порядке найти такого специалиста можно. Что вы порекомендуете с точки зрения в том числе и этики?
Александра, вы перечислили все источники, которые я могла бы сказать. На самом деле все так и есть. Вот по сарафанному радио тоже работают специалисты. Те, кто не боятся поделиться своей бедой с близкими, те опираются на опыт этих близких и приходят к известным специалистам. Но есть, правда, ситуации, где город маленький, а участники событий всем известны. И тогда, конечно, очень, опять же, небезопасно искать специалиста в этом же городе, потому что шанс пересечения множественных отношений очень велик. И тогда, конечно, лучше идти в онлайн, на платформы, в соцсети. Так что да, можно выбирать везде.
Раз выбирать можно где угодно, легче нам от этого не стало, потому что все-таки теперь очень важно понять, а как выбрать специалиста, на что следует обратить вообще внимание.
100% у психолога должно быть высшее психологическое образование. Хорошо было бы понимать, в каком направлении работает специалист. На данный момент их очень много. Я работаю в гештальт-подходе. Есть психоаналитический подход, когнитивно-поведенческая терапия, эмоционально-образная, телесно-ориентированная, семейная и много-много разных других. Я просто не хочу на это тратить время. Google нам в помощь, их, правда, очень много, и сейчас очень много написано, в чем разница. У всех этих направлений есть своя специфика обучения. Это плюс к высшему образованию еще 4-4,5 года. И эти 4,5 года как раз про практику, о том, что такое быть в терапии, как психика функционирует, на что опирается клиент в своей жизни и почему это ему не подходит уже сейчас. Или это кризис среднего возраста, или это развод, или это какая-то жизненная сложная ситуация, но точно что-то поменялось и уже стало плохо. Так вот, нас учат в течение 4 лет понимать устройство психики и вести терапию. У психолога или психотерапевта должно быть минимум 3 года личной терапии. Зачем это нужно? К нам приходят клиенты на наши боли. Если терапевт в этом месте не пролечен сам, то есть у него есть собственные переживания, они очень яркие, то никто не застрахован от того, что он не будет захвачен ими в момент, когда рядом с ним другой человек. А это недопустимо, это неэтично. Неэтично переживать собственные чувства в момент, когда ты работаешь. Для этого и нужно 3 года, чтобы за эти 3 года специалист хорошо знал себя, хорошо понимал, где здесь моя боль и что здесь сейчас точно нельзя делать. И надо это нести на супервизию, коллегам прорабатывать, смотреть и ни в коем случае не отыгрываться на клиенте. Дальше. Должна быть супервизия или супервизорская группа. То есть есть люди, которые нам помогают, смотрят на ситуацию со стороны, видят, например, собственную травму терапевта, отражают их и говорят: смотри, ты попал в свою боль, вот в чем дело, почему ты замер, почему ты был неэффективен. Это обязательное условие для того, чтобы работать с клиентом. Еще что важно? Важно, чтобы у специалиста здесь была хотя бы одна специализация. Я не говорю уже о том, что их бы хорошо иметь 3 и более, потому что клиенты к нам приходят с разными темами. Но как минимум одна, например, я семейный специалист, да, вот у него должна быть еще сверху 1,5-годовая или годовая программа, где он изучает только семейную терапию. То же самое может быть про детскую терапию, телесную терапию, травматерапию, терапию зависимостей и так далее. Этих направлений тоже очень много. И еще очень важное условие. Если у вас есть диагноз, как у клиента, и вы знаете, что вы уже там не клиент, а пациент, и у вас есть медицинский диагноз, то, конечно же, нужно, чтобы у специалиста был собственный контактный психиатр. То есть специалист, который будет выписывать медикаменты, и только с помощью медикаментов может производиться терапия. Потому что если человек в остром стрессовом каком-то расстройстве, хроническом заболевании, то терапия зачастую невозможна. Человек не может обдумывать, рефлексировать, принимать решения, потому что он в острой стрессовой фазе своей.
Но тут возникает такой вопрос, где эту информацию можно получить? Потому что, да, есть у психологов личные странички, на которые они публикуют такие данные. А если, например, этих данных нет, то просто тогда можно спросить у специалиста, прежде чем начнется дальнейшее взаимодействие с ним, чтобы он об этом рассказал?
Об этом нужно спросить. Первое, что должен спросить клиент, а кому я пришел? Чтобы понимать, что я нахожусь в безопасности. Ведь вы приходите со своими переживаниями, со своей душой, да, и чтобы с ней этично, экологично обращались, вы должны себя защитить. Поэтому хороший специалист, тот, который гордится этим образованием, это большой путь, в который вложен много времени, средств, с гордостью покажет вам свои дипломы, покажет свои специализации, медальки на своей груди, с удовольствием этим расскажет. Вот если этого не происходит, это повод задуматься, по какой причине человек увиливает. Поэтому об этом обязательно нужно спрашивать.
Сейчас очень многие активно ведут свои социальные сети. И в целом это хорошо, потому что ты можешь получить представление о человеке еще задолго до того, как решишься, например, записаться к нему на консультацию. Но есть ли какие-то «но», какие-то нюансы, подводные камни, которые могут указывать на неэтическое поведение психолога именно на этой стадии, что вот это уже перебор?
Терапевт точно не может предоставлять ложную, искаженную информацию о себе. То есть он не может скрывать уровень своего образования и опыта. Взамен, например, предоставляя огромное количество тренингов или мастер-классов пройденных, да, это не является уровнем для работы психотерапевта. Вполне возможно, человек, который закончил высшее образование, но пока не имеет никакой дополнительной, да, гештальт или психодрама, он может давать консультации, но это не терапия. Консультация — это 5-10 встреч по какой-то конкретной проблематике. Она решается, и на этом контракт завершается. Терапия — это долгосрочный проект. Это о том, как функционирует наша психика. Поэтому там должна быть такая база, большая база, объемная. Мы видим зачастую манипуляции, давление на боли, на эмоциональное влияние или вот это формирование уникального продукта. Да, только мой семинар решит ваши проблемы. Это неправда. Не только этот семинар решит проблемы. Плюс этот семинар может не решить проблемы, потому что все очень-очень индивидуально. Да, это не про терапию, это просто про бизнес. Терапевт не может давать советы, даже в виде текстовых посланий, потому что он не несет ответственность за то, как клиент или пациент услышит это и примет к действию. Возможно, рекомендации по выбору, например, специалист, вам бы хорошо тогда пойти там, к телесному терапевту, да, если у вас психосоматические какие-то сложности. Или если вы на грани развода, то идите в семейную терапию. Да. Но ни в коем случае не давать рекомендаций и ставить диагнозов у вас у ребенка ОКР, да, эмиссивно-компульсивное расстройство. Или вы должны развестись и уйти от абьюзера. Да. Что еще нельзя делать? Нельзя давать оценочные суждения о людях, которыми мы не знакомы лично. Это говорится о том, когда разбирают известных личностей и ставят им диагнозы прилюдно. Но это не этично. Когда нет контракта, мы вообще не имеем права давать какие-либо заключения по поводу людей, с которыми мы тем более не знакомы.
Теперь давайте с обратной стороны посмотрим, а как это будет смотреться хорошо, правильно, ну то есть этично.
Вот здесь однозначности нету. Если то, что делать нельзя, я могу сказать, или не рекомендуется по причине такой реакции у клиента в будущем, то как можно, тут уже кто на что гораст. Тут уже ответственность каждого специалиста, то ли он рассказывает о профессиональной деятельности, то ли он предоставляет какие-то сведения о своей жизни, говорит о том, как он справился с этими трудностями, тем самым показывает, что я могу. Скорее всего, подразумевается, что и вы тогда тоже сможете, видите, я справился. Опять же, это не гарант, что у вас получится так же, как и у этого специалиста, но все возможно. Есть такая еще история по поводу фотографий оголенных, да, каких-то эротических фотографий у специалистов. Тоже есть часть психологов, которые это осуждают. Я к этому отношусь как к форме взаимодействия. Какой клиент и с какими сложностями столкнется специалист, когда его в таком виде уже видел клиент. То есть мы ничего не знаем о клиенте, а нас уже знают даже вплоть до того, какой формы у нас грудь, попа, нога и какое белье мы там носим. Это очень личная информация. Но вот если специалист себя позиционирует настолько открыто, то он должен понимать, что, скорее всего, к нему с этим и придут. С какой-то темой сексуальности или с темой обольщения. Вот такие особенности. Каждый как считает нужным, так ведет свои соцсети.
Форма выражения.
Предположим, выбор сделан. Часто говорят, что важны такие договоренности на берегу. Какое поведение правильное, а какое все-таки должно насторожить уже во время первой консультации? То есть как это должно быть и как это не должно быть?
Если вы увидели соцсети, вы почитали, вы удостоверились в достаточном уровне образования, то на первой сессии, скорее всего, ничего страшного произойти не может. Кроме того, что вам просто не понравится. Как человек говорит, как он выглядит, как он слушает, может, он перебивает. И здесь скорее нужно внимательно послушать себя. Мне ли тут хорошо? Терапия зачастую длится годами. Смогу ли я годами выдерживать вот этот контакт? Поэтому я бы рекомендовала просто для начала спросить, расскажите что-нибудь про себя. И посидеть внимательно, посмотреть, послушать, как мне здесь.
А не может быть такого, что эксперт скажет, ну вы сюда пришли для того, чтобы рассказывать о себе, давайте не будем тратить ваше время. Ну, мне кажется, что реакция эксперта может быть разная. То есть этически со стороны специалиста было бы ответить на этот вопрос, если такой интерес у клиента возник.
Специалист может спросить, а зачем вам это нужно? И тогда вы рассказываете о том, что я хочу вас послушать. Здесь нет ничего нарушающего границы специалиста. А почему вы не можете о себе рассказать? А что за этим стоит? Может, у него тоже есть на это причина? Здесь уже идет диалог.
Что еще важно, чтобы было озвучено на первой консультации?
Все, что вы решите сказать, все будет важно. Все.
хотите сказать, скажите. Что важно специалисту здесь? Специалисту очень важно знать о вашем предыдущем опыте в терапии, если он был. Или если у вас есть диагноз, или есть какие-то особенности по здоровью. Мы говорим здесь не только о психологии и психике, мы говорим здесь вообще о любых диагнозах, которые есть у вас. Потому что это может быть связано с вашим способом выстраивания отношений со своим телом. Это тоже важно.
Когда я спрашивала про то, что на первой консультации могут возникнуть какие-то тоже моменты, которые должны или не должны насторожить, я просто думала о том, что разве не на первой консультации, возможно, позже, выстраиваются границы. Например, специалист говорит, что он не поднимает трубку в нерабочее время или что он доступен всегда. Какие-то есть моменты, я знаю, когда и в группах, например, психологических, то, что происходит в группе, остается в группе. Это то, что обсуждается на первой консультации или чуть позже? Если на первой, то давайте обозначим, как эти границы выстраиваются с двух сторон, чтобы было комфортно дальше. Потому что, в принципе, путь начинается, и, возможно, мы еще не знаем, насколько долгим он будет.
Мы заключаем контракт с клиентом, и это то, о чем вы говорили, скорее всего. Например, я своим клиентам ссылаю письменную форму, с которой они могут ознакомиться и задать мне вопросы. И эти вопросы мы обсуждаем или на первой консультации, или даже до нее, потому что есть такие вопросы, которые смущают людей, и они не приходят в терапию. И первой консультации даже не случается. Мне это не подходит. Нет, я хочу вам писать посреди ночи, вы должны быть доступны мне всегда. Но некоторые специалисты обсуждают контракт во время первой сессии, это правда. Про конфиденциальность мы здесь говорим, условия и режим работы, про количество встреч, оплаты, порядок отмен с обеих сторон, отпусков, взаимоотношения с родственниками. Тут все очень индивидуально. То есть бывает так, что клиент приходит уже от другого специалиста, он уже все эти нормы знает, он через все это проходил, говорит, я совсем согласен, давайте работать. Обязательно обсуждение контракта перед тем, как начинается работа.
Контракт — это обязательное условие для того, чтобы специалист мог работать, или это по выбору? Но это как раз-таки опять вопрос об этике, что этично, чтобы он был.
Этично, чтобы он был. Это правда. Потому что контракт — это безопасность клиента. Если контракт нарушает специалист, то клиент здесь может выдвигать тогда свои требования. У нас по контракту так-то и так-то. Вы его нарушили. Это очень важная часть терапии. Если специалист работает без контракта, это странно. Это недопустимо и неэтично.
Когда мы говорим о работе психолога, психотерапевта, очень часто звучит принцип конфиденциальности. Зачем его нужно придерживаться? В чем его главная суть?
Этот принцип нужен для того, чтобы клиент чувствовал себя в безопасности. Никакие сведения о клиенте не будут разглашены ни родственникам, ни друзьям. По некоторым клиентам специалисты пишут работы в различных специализациях или даже при завершении ступеней обучения. Спрашивается разрешение у клиента на предоставление его случая. Клиент дает свое согласие, зная, что здесь будет изменена вся информация, которой можно его как-то определить. Тем более не разглашается информация родственникам. Только при терапии детей родители имеют право знать. Тоже не всегда и не все. Еще раскрыта информация может быть, если состояние клиента представляет опасность для него самого или, например, для других людей. При серьезных психических нарушениях возможно предоставление информации психиатру или коллегиальному сообществу для того, чтобы быстро принимать решение, там, например, о госпитализации. Но это мы говорим уже о случаях, скорее не клиенты, а пациенты и, ну, с психиатром, и с какими-то заболеваниями сложными. Вот. А в основном терапевт организует работу так, чтобы конфиденциальность была максимально обеспечена.
Но как это звучит вот в такой повседневной жизни? Специалист тебе говорит, я никому ничего не расскажу, или как? То есть вот чтобы распознать, что тебе вот об этом как раз-таки сейчас и рассказывают.
Да, специалист говорит, я никому про тебя ничего не расскажу. А если я расскажу, я спрошу у тебя разрешение, объясню, как это будет, где и кому, и я обещаю тебе, что я изменю твое имя, город проживания, место работы и все важные для тебя вещи.
Давайте поговорим о тех сложностях, с которыми сталкивается специалист в своей работе. Возможно, одна из них связана с тем, что все-таки, когда человек долго находится в терапии, он настолько уже проникается доверием к специалисту, его выслушивают, его поддерживают, то может возникнуть желание расширить пространство общения. Можно ли подружиться со своим психологом, позвать на чашку кофе, например, или сходить в театр?
В нашей профессии это называется множественные отношения или двойные отношения. Это плохо для клиента, и это плохо для специалиста, потому что это не свобода для специалиста и зависимое отношение для клиента. Клиент в этом месте думает, что он друг, и тогда фрустрация, простыми словами, если сказать, то это такой конфликт, который должен случиться в терапии для продвижения клиента. Если мы клиента будем только гладить по голове и успокаивать, когда он в плохом состоянии, но никак его не развивать, не продвигать, то тогда это бесполезная терапия. А для моментов фрустрации нужна как раз эта безопасность, что вы не являетесь ему никем, кроме как специалистом. И когда мы вместе пили кофе, ходили в театр и праздновали день рождения, зависимые клиенты в этом месте ранятся. То есть они попадают в момент отвержения. Мы с тобой в театр ходили, мы с тобой кофе пили, а ты мне вот здесь такое говоришь, зная. Он воспринимает это как нападение, как то, как с ним, скорее всего, обращались его родственники. Зачастую хотят пить кофе, ходить в театр и выстраивать какие-то дополнительные отношения, это зависимые клиенты. Те, которые в жизни, скорее всего, есть вот это «я вам буду нравиться, а тогда вы меня любите». И если терапевт поддерживает эту динамику, то тогда это не терапия, и это неэффективно.
А как это должно прозвучать, чтобы не было как отвержение, но в то же время, чтобы расставить сразу вот все границы?
Это говорится на первых встречах о том, что у нас никогда не будет с тобой никаких отношений, кроме как клиент-терапевт, потому что это неэтично. Какие бы чувства теплые я к тебе не испытывал, у нас с тобой никогда не будет кофе, дней рождений, театра и так далее. Вот этот задел ранний, он дает как раз клиенту безопасность. Ну, мы об этом говорили ранее, и это подтверждает вот эту родительскую позицию, потому что терапевт поддерживает его. И вот что этот родитель хорошо держит границы, как я сказал, что кофе не будет. Кофе не будет и через год, то это и есть вот та безопасность, которая нужна клиенту в этом месте. Я опираюсь на этого человека. Я знаю, что он никогда не будет со мной выстраивать какие-то подводные двойные отношения. Все прямо и ясно.
Одно дело — это дружеские отношения, но я знаю, мне рассказывали специалисты, что порой они в своих кабинетах слышат настоящие признания в любви, потому что клиент влюбляется опять-таки в эту поддерживающую атмосферу, и здесь очень трудно им, именно простым людям, провести вот эту грань между тем, что это работа человека, и отношением личным к нему. Как в этой ситуации, когда специалист слышит признание в любви в своем кабинете, ему было бы этично отреагировать? Потому что просто сказать, ну мы там в контракте же прописали, что мы с тобой никуда не ходим и так далее, но это уже чувства, которые ты не можешь запретить человеку испытывать, но при этом очень важно, наверное, ему вернуть вот эту реальность, в которой мы находимся, что это моя работа.
То, что вы сказали, я могу только подтвердить. Потому что, правда, это самое важное, очень этично, аккуратно вернуть человека в реальность. Если говорить о детско-родительских отношениях, бессознательно, мы понимаем, что нету такого, что я пришел к папе или к маме. Это бессознательное ощущение. И клиент в этом месте пытается совратить терапевта. То тогда со стороны терапевта это, возьмем слово в кавычки, инцест. То есть это не то, что недопустимо, это разрушительно для психики. Это то, где нужно четко понимать, что если кофе — это не очень опасно, это может быть даже какой-то динамикой терапевтической, да, встретились нечаянно в одном кафе и подсели, или увиделись в театре и вдруг оказались сидящими рядом, то с этим это можно как-то превратить в хороший терапевтический альянс, то инцест, терапевтический альянс, не превратится никогда. это разрушительно для психики. Ни один из этических кодексов ни в каком направлении не разрешает отношений сексуальных или любовных между терапевтом и клиентом. Это просто очень опасно. Поэтому если вдруг ваш терапевт отвечает вам на ваши игры, будем так говорить, потому что это не всегда прямой запрос «я тебя люблю». Иногда это бывает как совращение, как игра, какой-то флирт, какие-то разговоры на такие темы. Важно понимать, что клиенту в этом месте можно все, даже влюбляться. Что с этим сделает терапевт? Вот это большой вопрос. Если терапевт сможет не соблазниться и выдержать, то это прекрасное продвижение для ваших терапевтических отношений. Это хороший, стабильный альянс впоследствии.
Люди могут друг другу не понравиться, мы об этом тоже уже говорили. Это может случиться на первой консультации, но может произойти чуть позже. Например, вот если отвергли дружбу, любовь, могут быть разные последствия, и может быть человек захочет прекратить эти отношения. Но в любом случае, как этично закончить отношения клиент-психолог?
Здесь вопрос более глубокий, чем просто этика. Важно, чтобы клиент вышел из отношений самым гуманным для него способом. А уход из терапии — это разрыв. Вполне возможно, это та форма контакта, которая доступна. То есть он всегда просто уходит и хлопает дверью. И тогда какая моя рекомендация? Нужно обязательно прийти на завершающую сессию, когда проговаривается все напряжение, которое было в терапии. И что делает здесь терапевт? Он зачастую настаивает на том, чтобы была проведена завершающая сессия, потому что он знает, что это очень важно для клиента. Клиент же может сопротивляться, потому что он попал в какие-то сильные чувства и хочет сильно и быстро отвергнуть этого неподходящего человека. Он его обидел, он его оскорбил, ну, какие-то серьезные переживания вызвал. И в этом месте терапевт должен выдерживать это напряжение и просить прийти на завершающую сессию. Некоторые терапевты берут эту сессию, оплаченную заранее. То есть, когда клиент только приходит на первую сессию, он платит за первую и за последнюю. Для того, чтобы уже не было вот хотя бы этого сопротивления, еще и заплатить за это. И сама слышала от коллег, как клиентам очень трудно прийти туда, потому что там стыд, вина. Опять же, хочется очень красиво уйти, не устроить конфликт, какой-то скандал. Хочется очень делать все это красиво, а невозможно, потому что переизбыток чувств. Почему важно приходить? Потому что это продолжается знакомство терапевта с вашей организацией психической. То, как вы делитесь, это очень важно. То, как вы уходите, это очень важно. То, какие проекции, когда мы думаем про человека что-то, но не уверены, что это так. Просто знаем, есть ощущение. Вот какие эти проекции были непроговорены. И зачастую клиент остается в отношениях после завершающих сессий. Потому что это как раз та динамика отношений, которая удерживает. Вот тогда мы доверять начинаем. Когда завершение происходит экологично, этично, клиент уходит не виноватый, не в стыде, не в злобище, не в ярости. Он уходит успокоенный. И тогда это является вот этой безопасностью. И, вероятнее всего, он останется в терапии или с другим специалистом, может быть, правда, просто пора расставаться. Или вернется к этому, что специалист через какое-то время попробует все, что уже умеет, знает, приложит к жизни, поймет, что ой, это оказывается вот как интересно, а тут мне все еще оказывается непонятно. Пойду-ка я еще доспрошу. И возвращается туда, где он знает, что он может уйти, его не будут удерживать. Уходить экологично, этично, безопасно. Это нужно уметь делать. Где, как не в терапии, этому учиться.
Но что касается именно самой первой консультации, там как будто бы не подразумевается, наверное, что есть еще и завершающая какая-то стадия, но я могу предположить, ну вот я бы в конце спросила у человека, как вам, хотите ли вы продолжать, то есть дала бы возможность как раз-таки выразить свое мнение. Так это и происходит, то есть вот как клиенту дать возможность сказать, что я не хочу, я больше не приду.
У каждого специалиста есть свой наработанный метод, как вот после первой консультации продолжать или не продолжать терапию. Я даю право выбора после первой сессии принять решение клиенту. То есть он в конце первой сессии ни в коем случае мне не говорит о своем решении. Обязательно нужно переспать с этой информацией, потому что психика у нас работает ночью. В основном она перерабатывает информацию во время сна. Поэтому точно должна пройти ночь, а лучше две, когда человек переживет это все. И тогда он примет решение, я ему подошла или нет. Себе же я оставляю задел в 5 сессий. То есть я говорю клиенту о том, что через 5 сессий мы еще раз вернемся к этой теме, потому что я могу оказаться некомпетентным. И это правда неплохо, нехорошо, это факт. И тогда после 5-й сессии я вам могу порекомендовать специалиста более компетентного, чем я. Но одной сессии для меня очень мало времени, чтобы понять, смогу я тут работать или нет.
Часто можно услышать, что у психологов, психотерапевтов есть свой психолог и психотерапевт. Называется, если я правильно понимаю, супервизор. Зачем психологу свой психолог?
У психологов, тех, кто работает в нашей профессии, есть 2 психолога. Есть личный психолог и есть супервизор. Супервизор — это профессионал, который занимается вопросами только по моим клиентам. А мой личный специалист — это тот человек, к которому я со своими горестями прихожу. Моя личная терапия длится уже 7 лет. И отказываться в ближайшее время от нее не планирую, потому что это очень удобно. Как минимум удобно не нагружать своих близких, а идти к тому, кто в этом точно разбирается и знает мою психическую организацию, и достаточно быстро может понять, что со мной произошло в ту или иную ситуацию. Потому что жизнь, она разная. Стать навсегда проработанным, наверное, у кого-то получится. Но я иду за помощью к специалисту. Супервизор и супервизионные группы. Есть также интервизорские группы. Это когда коллеги собираются, например, от 7 лет и более практики. У нас есть возможность без, называется, интервизии. У нас нет ведущего, где мы обсуждаем клиентские случаи и помогаем друг другу разобраться в сложных ситуациях клиентских.
Поскольку вы ведете проект для психологов и психотерапевтов «Школа этики», не могу вас не спросить, а вообще в целом, с какими, возможно, самыми частыми запросами приходят в эту школу специалисты? С чем возникает больше всего сложностей?
Но сейчас самая заряженная тема — это продвижение в соцсетях. Это место, которое волнует всех, и специалистов в том числе, о том, как это делать правильно, этично, какие последствия нас могут ожидать, когда мы в мир выходим с чем-то, со своей жизненной историей, со своими травмами, да, потому что есть специалисты, которые очень подробно рассказывают о собственных травматизациях, жизненных ситуациях сложных. И здесь мы учимся решать этические дилеммы. В нашем проекте это те дилеммы, когда идет пересечение этики, закона и личной истории терапевта. Потому что помимо этики есть еще и закон. А мы сейчас разбросаны просто по всему миру, и у каждого государства есть свои законы, на которые должен опираться специалист. Иногда этика противоречит закону, иногда закон противоречит этике. А иногда есть еще и жизненная собственная история, которая мешает принять спокойное, ровное решение по тому или иному случаю.
Я надеюсь, что наша программа сегодня помогла в том числе разобраться с разными этическими дилеммами и как можно больше понять вообще, как строится взаимодействие психолога и клиента, и, возможно, поможет в дальнейшем и при выборе, и при работе уже вот в терапии. Будут знать люди, на что обращать внимание. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была гештальт-терапевт, психолог, супервизор, ведущая проекта для психологов и психотерапевтов «Школа этики» Анастасия Титаренко. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Анастасия, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть, на что-то еще раз обратить пристальное внимание или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Хочу пожелать слушателям заботиться о себе, не бояться обращаться к специалистам, но и не доверять им слепо. Пожалуйста, опирайтесь на собственные ощущения, знания, проверяйте, простраивайте свою безопасность, но и не оставайтесь в одиночестве, когда вам трудно. Есть специалисты, их много, которые любят свою профессию, хотят помогать людям и могут помогать и делать это профессионально и этично. Спасибо вам большое за возможность поговорить и обсудить такие важные темы.
Большое спасибо вам. Ну и на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –